Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах Мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Обамакэр. Проблемы с медицинской страховкой. Более 3 миллионов американцев лишатся своей страховки, если она не соответствует требованиям, предусмотренным новым законом. Египетские либералы в поисках демократии. Интервью с писателем Аля Аль-Асуани, одним из лидеров либерального движения. Алжас Сулейменов. Национализм ограничивает возможности нации. Автор «Ас и я» о судьбах мультикультурализма. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. Открываем программу новостями США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Мировое сообщество активизирует помощь Филиппинам. Помощь прибывает со всего мира, но труднее всего доставить ее в пострадавшие регионы. США отправили к филиппинским берегам авианосец «Джордж Вашингтон». Морские пехотинцы уже прибыли в зону бедствия. Небоскреб, воздвигнутый на месте башен-близнецов в Нью-Йорке, официально стал самым высоким зданием в США, обогнав предыдущего рекордсмена – башню Уиллиса в Чикаго. Высота небоскреба вместе со шпилем, вокруг которого велись продолжительные споры, символична и составляет 541 метр или 1776 футов. Год обретения независимости Соединенными Штатами. Леди Гага покорила новую высоту в прямом смысле этого слова. На презентации своего нового альбома «Арт Поп» звезда появилась в летающем платье. Называется такой летательный аппарат «Волантис».
Помимо технических проблем веб-сайта, омрачивших начальную стадию реализации закона о доступном медицинском обслуживании, стали очевидными также и другие аспекты этой сложной системы частного медицинского страхования и государственного субсидирования. В частности, тысячи американцев теряют страховку, которая у них уже есть, и им придется покупать себе более дорогостоящие полисы.
Эндрю Леонарду 26 лет. Он работает консультантом в сфере информационных технологий. Леонард теряет свою медицинскую страховку, потому что она не соответствует стандартам, установленным в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании. Леонард говорит, что новый план обойдется ему в 3 раза дороже. Единственное, что он получит в дополнение, это страховка для детей.
У меня нет детей. Когда они будут, я, скорее всего, куплю на них отдельную страховку или поменяю свой план. Зачем мне его сейчас менять?
Более 3 миллионов американцев лишаются своей страховки, если она не соответствует требованиям, предусмотренным новым законом. А это явно противоречит тому, что обещала Обама во время своей предвыборной кампании. Те, кто доволен своей страховкой, сохранят ее. По словам доктора Кавиты Пател, эксперта по вопросам реформирования здравоохранения из Бруклинского института, во многих случаях новые полисы необходимы для одинаковых условий страхования женщин и мужчин, с детьми или без них, и для равномерного распределения затрат.
Вы не должны платить больше просто потому, что вы женщина. Именно это происходило до сих пор. Поэтому в результате у нас появилась в большей степени всеобщая система, при которой вы не оказываетесь в худшем положении, если вы женщина. Так что в результате льготы получают и мужчины, и женщины.
Однако, по ее словам, эти изменения не должны привести к существенному повышению стоимости планов. Кроме того, большинство молодых людей смогут получить от государства субсидию. Критики Обамакэр, такие как сенатор-республиканец Ламар Александр, утверждают, что этот закон слишком сложен, а государство получает слишком широкие полномочия в плане контроля над системой.
Мы считаем, что этот закон преобразует нашу систему медицинского обслуживания в неверном направлении. Поскольку все станет дороже, люди лишатся своих планов, разрушатся связи между пациентами и врачами, повысятся налоги.
Эндрю Леонард сетует, что если он не сможет найти приемлемый альтернативный вариант, ему вообще придется отказаться от страховки и уплатить штраф за ее отсутствие.
Я пока еще не изучил это достаточно подробно, но если вообще не иметь страховки, окажется дешевле, я тогда просто не буду обращаться к врачу без крайней необходимости. А если что-то случится, буду держаться до последнего.
Доктор Пател отмечает, что технические неполадки на веб-сайте и аннулирование страховых полисов могут подвергнуть опасности всю систему, если они отобьют у молодых и здоровых американцев охоту покупать себе медицинские страховки.
I think all of this is
Мне кажется, люди теперь считают, что это обещанное доступное медицинское обслуживание становится все более недостижимым.
Она подчеркивает, что с течением времени в рамках Обамакея удастся стабилизировать стоимость и затраты на страховки. И если эти проблемы будут решены, тогда на рынке появится больше покупателей страховых услуг.
Продолжаем нашу передачу. Единство, наблюдавшееся среди населения Египта во время восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, нарушилось. Между двух огней оказалась небольшая и все более изолированная группа, основной интерес которой – демократия. Одной из самых ярких фигур этого либерального и преимущественно светского движения является писатель Аля Аль-Асуани.
«Быть либералом в Египте нелегко». Аля Аль-Асуани, известнейший романист страны и один из лидеров революции 2011 года, с отчаянием наблюдает за тем, как идет постепенный отказ от демократических ценностей.
Сейчас происходит не политический конфликт в демократическом смысле, а своего рода война между террористами и государством.
Асуани был одним из немногих представителей интеллигенции, поддержавших право братьев-мусульман баллотироваться на выборах после революции. И все же он рад, что президента Мурси отстранили от власти, не дав ему реализовать абсолютистскую программу. Однако, по словам писателя, до демократии Египту еще далеко.
Борьба не закончена, она только началась, потому что и после того, как мы избавились от этих людей, которые создавали реальную преграду на пути к демократии, в стране идет борьба между революцией и старым режимом.
Борьба Асуани с авторитаризмом продолжается уже давно. Слава пришла к нему в 2002 году после публикации и последующей экранизации романа «Дом Якобяна», одной из первых книг, обличающих коррупцию и злоупотребление полиции. Он стал одним из первых известных лиц, появившихся на площади Тахрир во время революции 2011 года. Месяц спустя страну взбудоражил его спор в эфире с занимавшим тогда пост премьер-министра Ахмедом Шафиком. Шафик подал в отставку на следующий день.
Я не жду, что старый режим или военные принесут нам демократию на блюдечке. Мы должны работать ради этого и продолжать давление до тех пор, пока не достигнем целей революции.
Позиция Асуани вызвала возмущение на обоих полюсах политического конфликта. Он неоднократно получал угрозы, по его дому стреляли. Недавно в Париже на него напала толпа сторонников Мурси.
Надо было видеть этих людей, напавших на меня в Париже, как они выглядели, как смотрели на меня. Эти люди тогда считали, что я против религии, и мне это было совершенно очевидно. Меня это вдохновило, я собираюсь об этом написать.
Своим критикам писатель отвечает тем, что у него получается лучше всего – текстами. Его статьи пользуются большой популярностью в Египте, а недавно он обрел и международную аудиторию в качестве комментатора в газете «Нью-Йорк Таймс». Однако есть одна загвоздка – почти треть населения Египта не умеют читать. Асуани убежден, что один из главных барьеров для либеральной идеологии – это банальная неграмотность, с которой не пытаются бороться ни военные, ни исламисты.
Вы слушаете «Голос Америки». Неудобный интеллектуал. Так охарактеризовал представителя Казахстана в ЮНЕСКО Алжаса Сулейменова профессор Питер Ролберг. «Я благодарен вам за то, что открыть эту серию встреч с казахской культурой вы доверили мне», сказал в ответ прославленный писатель. Место действия – столица США, университет имени Джорджа Вашингтона. Тема конференции, организованная университетом при участии посольства Республики Казахстан, традиции и инновации в казахской культуре. В перерыве конференции с Алжасом Сулейменовым побеседовал корреспондент русской службы «Голоса Америки», не отказавший себе в удовольствии начать разговор с вопроса о тех далеких годах, когда на московских интеллигентских кухнях яростно спорили о попытке казахского писателя бросить вызов советскому историческому официозу.
Здравствуйте. Я хотел спросить прежде всего вот о чем. Вот ваше, возвращаясь к вашей книге «Азия», которая, во-первых, вызвала, как даже я помню, я был школьником, значит, огромный скандал, и не мне вам это рассказывать, да, но поставила очень важные проблемы перед интеллигенцией всего Советского Союза. Что вдохновляло, что воодушевляло вас, когда вы писали это?
Ну, может быть, это прозвучит слишком выспренно. Воодушевляло меня
возможность сказать правду. Вот, потому что я почитал очень много литературы о слове и увидел, как повторяются с книги в книгу ошибки, ошибки первых основоположников словистов. Мне захотелось внести какие-то коррективы вот в это сложившееся учение о слове, что я и попытался сделать. Но не всем это понравилось, безусловно, и это вызвало соответствующую реакцию в академических кругах. Вот скоро у меня выйдет новое издание, и издатели попросили меня написать предисловие, новое предисловие. Я добавил его к тому предисловию, которое к первому изданию, и там рассказал немножко о том, что случилось после издания книги.
Но при этом у вас было много друзей среди русских писателей. В частности, вот я вспоминаю Андрея Вознесенского, и еще школьником я читал его стихотворение, посвященное вашей машине, знаменитое стихотворение. И там уже вот виден был этот ваш собственный, присущий вам мультикультурализм. Во всяком случае, он старался его выразить. Я хочу вас спросить, как вы думаете, почему сейчас говорят о кризисе мультикультурализма?
После развала Советского Союза это нанесло большой удар по концепции мультикультурализма.
Развал. Даже в мировом масштабе.
Да. Потому что с трудом создавалась эта модель, где равны все народы, все национальности, вот, что никакая национальность не выделяется, даже великая русская национальность. Конечно, было непросто сделать. И эта модель в итоге не по своей вине. Сама модель себя едва ли разрушила бы. Вот, она разрушилась. И вот сейчас, естественно, началась цепная реакция развалов многонациональных государств, национальностей, которые несколько национальностей не успевали создать новые нации. Ну, скажем, грузинская нация. Она тоже раскололась на три части. Вот такие же процессы коснулись и других республик. Не будем все перечислять. Практически ни одна не избежала, кроме, слава богу, Казахстана, который я представляю. Да.
В чем Казахстан? Преимущество Казахстана, как вы считаете?
В том, что мы, может быть, более мультикультурны, нежели все остальные, ну, кроме России. Казахстан, Россия и Казахстан на втором месте. И вот эта модель у нас сохраняется. Здесь и усилия политики Назарбаева, которые постоянно подчеркивают, что только взаимозависимость наших народов способствует созданию нашей нации казахстанской как государственной единицы. И вот этот опыт, безусловно, нужно учитывать. И ЮНЕСКО это учитывает. Сейчас, когда мы говорим о сближении культур во всем мире, то казахстанский опыт, безусловно, должен быть принят во внимание, потому что Казахстан – это так же, как и Россия, это модель, так, мини-человечества многокультурного, правда же. И поэтому вот этот опыт приобретает особую ценность в наше время. Своим вот этим глобальным масштабом измеряем наши локальные модели.
А вот Евтушенко написал знаменитые слова «Поэт в России больше, чем поэт». Ну, понимаем, что речь идет не только о России, а обо всем этом евразийском пространстве. Как вы считаете, сегодня эта идея сохраняет свою силу?
Безусловно, конечно. Потому что поэт, он явление общественное. По природе своего творчества он общественник. Встречается с народом, говорит. И говорит часто не только о себе, но и о народе, говорит о людях. Поэтому он невольно к нему обращается за помощью, к нему обращается за советом. Даже если не обращаются, он хочет посоветовать. Это природа творчества, его профессия такая. Я это на себе чувствую.
Да.
Я вот занимаюсь тем и другим, тем, что нужно этому обществу. И не только этому, но и всем обществу. Истории не только казахов, истории человечества, потому что нашу национальную историю можно узнать только, когда каким-то образом общую прикоснешься к ней или попробуешь узнать, а не только вот микроскопом. Микроскопом нельзя оперировать.
Благодарю вас. Добро.
Спасибо.
С Алжасом Сулейменовым беседовал Алексей Пименов. Американские короли. Коллекция фактов. США никогда не были монархией, однако разнообразные короли крайне популярны в Америке. В 2012 году имя «король» «Кинг» занимало 256 место по популярности в США. Статистика показывает, что в последние годы спрос на него растет. Если в 2006 году оно занимало 896 место, то в 2010 – 399. Изначально глава Соединенных Штатов Америки называется президентом. Однако на протяжении краткого времени обсуждалась возможность провозглашения королем первого президента Джорджа Вашингтона. Следует заметить, что США стали первой республикой современного мира, и создатели нового государства могли брать в качестве образца только монархии. В истории США был президент, который мог бы носить фамилию Кинг. Джеральда Форда, занимавшего президентский пост с 1974 по 1977 годы, при рождении звали Лесли Кингом. Однако его родители развелись. Впоследствии его мать повторно вышла замуж, в результате чего Лесли Кинг сменил имя и стал Джеральдом Фордом. Эта фамилия широко распространена в США. Многие Кинги прославлены во всем мире. Борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг, музыкант Биби Кинг, писатель Стивен Кинг и другие. Среди них тележурналист Ларри Кинг. Однако это его псевдоним, настоящее имя звезды CNN – Лоуренс Зигер. В юности он работал на радио во Флориде, и менеджер радиостанции предложил ему сменить имя, посчитав, что его сложно запомнить. Зигер придумал псевдоним буквально за минуту до очередного выхода в эфир. Он увидел в местной газете рекламу винного магазина «King's Wholesale Liquor». В США насчитывается несколько сот королевских топонимов, однако многие из них не имеют никакого отношения к монархии. К примеру, город Кинг-Сити в Калифорнии получил название по имени своего основателя, Чарльза Кинга. В то же время есть и вполне королевские названия. Так, в Пенсильвании есть город King of Prussia, прусский король, получивший название в честь одноименной местной гостиницы, владелец которой назвал ее так в честь короля Фридриха Великого. В Вирджинии есть округ короля и королевы, названный в честь британских монархов, короля Вильгельма III Оранского и королевы Марии II. США некогда правил император Джошуа Нортон, 1819-90 годы, предположительно уроженец Англии, прибывший в Сан-Франциско из Южной Африки. В 1859 году он издал указ, которым провозгласил себя императором этих Соединенных Штатов. До конца жизни Нортон издавал различные указы и даже выпускал свои деньги, которые принимали магазины и пабы, куда он часто захаживал. На его похороны пришли более 30 тысяч человек. Император стал одной из достопримечательностей Сан-Франциско. До сих пор периодически предпринимаются попытки назвать в его честь какую-то местную достопримечательность. Стоит добавить, что одним из указов Нортон предписывал построить мост через залив Сан-Франциско. Этот проект был впоследствии реализован. Образ Нортона был увековечен Марком Твеном «Приключения Гекльберри Финна» в образе короля. В 2012 году житель штата Южная Каролина Кевин Хай объявил о своем намерении стать королем Соединенных Штатов. Он написал и опубликовал книгу «Король», в которой изложил свои планы. В частности, он пообещал легализовать марихуану и отменить подоходный налог. В Нью-Йорке проживает последний турецкий султан, который при восшествии на трон получил бы имя Баязида III. Султану более 90 лет. Он служил в армии США, работал библиотекарем и арт-дилером. Несколько лет назад вместе с другими членами династии он создал благотворительный фонд для поддержки Турции. В штате Мэриленд проживает шах Ирана Реза Пахлеви. Он никогда не был коронован. Его отец лишился власти в результате исламской революции. Однако считается главой династии и активно призывает к созданию светского демократического Ирана. В Техасе живет и представитель династии Каджаров, которую сверг дед Резы Пахлеви Мохаммад Хасан Мирза II. В XIX веке на территории США существовало единственное королевство – Гавайи. Его последней королевой была Лилиуо Калани, правившая в 1891-93 годах. После этого ее свергли американские и европейские заговорщики, объявившие о создании республики, которая присоединилась к Соединенным Штатам. Лилиуо Калани отреклась от престола и прожила остаток дней на родине. Она скончалась в 1917 году. Современники отмечали, что эта женщина была прирожденной королевой, обладала государственным умом и величием. Кроме того, Лилиуо Калани была талантливой писательницей, поэтессой и музыкантом. Она, кстати, сочинила песню, ставшую гимном штата Гавайи. В ее честь названы несколько парков, музеев и школ. Элвиса Пресли в США, да и во всем мире, считают королем рок-н-ролла. Как выразился о нем другой прославленный рокер Брюс Спрингстин. «Было очень много крутых парней, было много претендентов, но есть только один король». Стоит добавить, что король умер в возрасте 42 лет. Один из клубов НХЛ называется «Лос-Анджелес Кингс» – «Короли Лос-Анджелеса». Выбор названия официальная история клуба объясняет следующим образом. Основатель команды, канадский бизнесмен Джеймс Кент Кук, желал придать своему детищу величественный имидж. Другой известный калифорнийский клуб «Сакраменто Кингс» выступает в НБА. Это не первое королевское название этой баскетбольной команды. Клуб был образован в 1920-е годы в штате Нью-Йорк как «Рочестер Сиграмс» в честь местной винокуренной компании, выступившей в качестве спонсора. В 1945 году он сменил название на «Рочестер Роялс» – «Рочестерские короли». Это название было выбрано на основе конкурса, организованного среди фанатов. В 1950-70-е годы клуб представлял Цинциннати как «Цинциннати Роялс». Позднее выступал за «Канзас-Сити». Смена «Роялс» на «Кингс» была обусловлена тем, что в том же городе была бейсбольная команда с аналогичным названием. С 1985 года клуб базируется в Сакраменто. Вторая по величине в мире сеть ресторанов быстрого питания носит название «Бургер Кинг». Возможно, перевести как «Король бургеров». Она была создана в середине 50-х годов прошлого века. В своей рекламе периодически она обращается к королевским образом. В октябре 2013 года несколько ресторанов сети в США временно сменили название на «Fries King» – «Король картофеля фри». Американские СМИ предполагают, что это очередной рекламный ход, призванный подчеркнуть высокие потребительские качества, продаваемого ресторанами жареного картофеля. В США есть официальный «Король пива» – «Budweiser». Этот сорт пива производится в стране с 1876 года. Он стал первым общенациональным брендом Соединенных Штатов, поскольку его первым стали пастеризовать и транспортировать на дальние расстояния. Американский Budweiser можно считать дальним родственником одноименного чешского пива. Его производили в городе, ныне называемом Чешские Будейовицы, причем в пивоварне, обслуживающей императоров Священной Римской империи. Именно поэтому чешское пиво полуофициально называлось «пивом королей». В США же оно стало «королем пива». Репортаж подготовил Алекс Григорьев. Завершает программу «Музыкальная страничка». I could hold out my arms and say I love you. This much I could tell you how long I will long for your touch. How much and how far would I go to prove the depth and the breadth of my love for you? From here to the moon and back, who else in this world
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый диск последнего из магикан американского кантри, поэта, певца, актера и активиста Вилли Нельсона. 80-летний Нельсон записал коллекцию дуэтов, совместив в одном две любимые вещи – музыку и тексты, уже ставшие классикой, и талантливых женщин. Среди списка участниц проекта «To All the Girls», посвященного девушкам, Элисон Краус, Миранда Ламберт, Долли Партон, Нора Джонс и Шерил Кроу. Словом, сливки женского вокала Америки. И Вилли Нельсон, конечно, порадовал. Как и американских невест, подбирающих музыку к свадебным танцам, так и музыкальных критиков и просто любителей качественной музыки.
From here to the moon and back. Who else in this world could love you like that? Forever and always, I'll be where you're at. From here to the moon and back.
Жизнь Вилли Нельсона – потрясающий калейдоскоп событий. Водоворот, напоминающий саму историю Америки 20 века. Он родился в 1933 году, в Великую депрессию, и, будучи де-факто сиротой, остался на попечении деда и бабушки. На пути к успеху в музыке ему пришлось сменить едва ли не десяток штатов и профессий. От продавца Библии и пылесосов до нефтяника и садовника. За более полувека музыкальной карьеры Вилли Нельсону присудили 37 наград, в том числе 10 Грэмми. В 57 лет, уже будучи знаменитым и богатым человеком, он потерял все. Налоговое управление США выставило ему счет за неуплату налогов на сумму в почти 20 миллионов долларов. Вилли Нельсону пришлось продать почти все имущество и недвижимость и выпустить специальный альбом, средства от продажи которого пошли дяде Сэму. Он вернул свое финансовое здоровье только лишь через 3 года и сегодня продолжает записывать альбомы и гастролировать по стране. And if guilty's the question, and truth is the answer, and I've been lying to me all along. There ain't nothing worth saving except one another before. Главным вкладом Вилли Нельсона в искусство страны музыковеды считают его тексты и музыку, ставшими уже американской классикой, на которой выросло не одно поколение слушателей и исполнителей. Вилли Нельсон работает во многих жанрах, и гибкость его таланта позволяет ему с легкостью стирать границы между ними. Его репертуар чрезвычайно обширен. Он включает и джазовые, и кантри, и рок, и поп, и фолк-композиции. Как отметил Нельсон в интервью «Британский телеграф», хороший музыкант может играть и записывать и джаз, и кантри. Далее цитата. «Я вырос, слушая кантри, и могу адаптироваться к джазу. Однако, как заметил, иногда джазменам трудно перенастраиваться на что-либо другое». Конец цитаты. И Вилли Нельсон сегодня – живая икона кантри, чье творчество оказало серьезное влияние на развитие этого жанра в 80-е и 90-е годы. Секрет его успеха, по его собственным словам, очень прост. «Делай то, что ты любишь, и не останавливайся». В подкасте мы прослушали фрагменты его дуэтов с Долли Партон и Норой Джонс. С вами была Ева Болдина. До новых встреч! After carefully considering the whole situation, I stand with my back to the wall, walking, and it's better than running away. Crawling ain't no good at all. Crawling ain't no good. Thank you.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.